время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 13 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Сергей 38 здесь, Александр 1. Здравствуйте, батюшка. Адик, Михаил, Олег, Нос, Кинотанк и, ну и лучшие люди страны, разумеется, уже в Телеграме в нашем. Говорит МСК, бот. Говорит МСК, бот. Латиницей как слышится, так и пишется в одно слово маленькими буквами. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Есть еще телефон 7373-948. 7373-948. Да, вот так вот.
Щанечка и щанечка, течет одна вода. А чарочку, а чарочку да будешь не всегда. Мне самобранки скатерти не выпало иметь. Зато могу по памяти, зато могу по памяти, зато могу по памяти я запросто пьянеть. Зато могу по памяти, по памяти, зато могу по памяти я запросто пьянеть. Берешь в воображении бутылочку вина и делаешь движение, как будто пьешь до дна. Потом еще движение, потом еще одно. Привет, воображение, почет и уважение. Мое воображение всегда полным-полно. Привет, воображение, почет и уважение. Мое воображение всегда полным-полно.
Да, а еще невероятное обаяние, талант и чего уж греха таить, гений и невероятная гармоничность и невероятное все. И это Олег Табаков, с которым вы сможете попрощаться. Я сейчас посмотрю. Вот Сергей Собянин. Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта МХАТ имени Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище. Это твиттер Сергея Собянина. 17 августа, 35 год. Родился в Саратове, в 53-м уехал, поступил в школу-студию МХАТ, в 57-й Ефремов создает студию молодых актеров, потом театр «Современник», потом Табаков возглавил его, потом и так далее. Ну и в результате, в результате прощения с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХАТ по просьбе супруги, захоронение Новодевичье кладбище. 82 года Олег Табаков.
В движении.
Да, давайте от движения. 7373-948, 7373-948. Я никогда не знаю, как нужно некрологи зачитывать, какие-то слова говорить, еще что-то. С одной стороны, 82 года вроде бы ну, нормально, солидный возраст. С другой стороны, ну, я думаю, что только театральная публика знает Табакова сегодняшнего, а для большинства Табаков это всегда тот Табаков. 100 ролей в фильмах, спектаклей примерно тоже сотню. И, ну, у каждого свой Табаков. У кого-то Кот Матроскин, у кого-то, не знаю, у кого-то из «Трех мушкетеров» король, у кого-то из сказок, из каких-то. Просто посмотрите, может быть, сегодня какую-нибудь роль. О движении. 7373-948. 7373-948. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте, доброе. Нет, не получается. Еще раз попробуйте. 495-й код у нас. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Внутренний МКАД, юго-запад, перед Озерной жестко встали, там что-то с фурой произошло, куда-то что-то она улетела.
Я понял. Слушайте, но там ведь, там давайте всех предупредим, если неопытные люди, а там большая катавасия из-за того, что съезд на Озерную, вот туда, начинается километра за полтора или за два. Надо сильно перестраиваться, потому что очень широкое место, сначала расширение, а потом вдруг она начинается. Вот она вдруг раз, и уже все, и уже съезд, отбойник. Вот так вчера мужчина задремал, и что ж там было у него? Как это пыш 206-й, по-моему, старый, ржавый, синий, красивый, сил нет просто автомобиль. И ехал чуть правее от меня, ну такое тоже сложное перестроение, а потом вдруг понял, что ему не прямо нужно, а налево, и прямо передовой. В миллиметре просвистел, как та пуля рикошетная. В миллиметре просто. Раз, махнул передо мной вот так вот. И, ну, я думаю, что, наверное, он понял всю опасность своего маневра. Потому что сигналил я уже ему в хвост. Это было скорее нервное движение, чем фактическое предупреждение столкновения. Ну, бывает, господа, ну, заранее внимательно изучайте маршрут. Ну, помимо навигации, каждая навигационная программа, даже если вы потом будете говорить, у меня тупанула навигация. Дружище, а глаза не тупанули у тебя? Ну вот глаза не тупанули. Ну, глазами же в любой навигационной программе ответственность за происходящее возлагается вовсе не на Google, не на Яндекс, не на их руководство, а на тебя, друг мой водитель. На тебе лежит окончательная ответственность за принятие решений и за то, что ты делаешь. Поэтому не надо списывать на навигацию. Глазами смотрим, в том числе и в зеркала заднего вида. В том числе. Вот совершая такие маневры, нужно смотреть внимательно. Внимательно смотреть. Ленинградка стоит после МКАД в центр. Серьезная авария в районе Беломорской улицы. Въезд М4 очень плохой. Съезд с МКАД на Мичуринский. Вот, пожалуйста, перекрыт. Перевернулась фура. Въехала в отбойник. Работают экстренные службы. Зачем она это сделала? Там, в отбойник. Я думаю, что как раз из-за вот этих сложностей перестроения. Нам сложно. Ну вот, сложно нам. Доброе утро и вам тоже, Сергей Жилкин. Таджика выкупил на 15 суток за переход дороги в неположенном месте. Хотели посадить. Маха вот пишет. Реалии сегодняшнего дня. Вот она. Россия 2018 года. Вот вы, любой из вас, вот кого не возьми. Сергей Жилкин, прикиньте, вы дорогу не там переходите, вас на 15 суток за это сажают. Ну, красота же, правильно? Педагогика просто из ушей лезет. Когда Гольф, Volkswagen Гольф в Россию приедет, Илья Бородин? Илья Бородин когда-нибудь приедет, потому что мы ждем нового Гольфа, мы все вместе ждем нового Гольфа, и по этому поводу мы не бьем их здесь у нас на Дмитровском полигоне, а поскольку мы их не бьем, то нам как-то этот серый ГЛОНАСС не очень хорошо. А поскольку серый ГЛОНАСС у Гольфа не очень хорошо, ну так у него и тогда и с наличием в России тоже не очень хорошо. Но в ближайшем будущем это изменится, конечно. Да, доброе утро и вам тоже, Дамир. В отпуск каждый день езжу, как в песне, пишет Олег, как в песне Табакова с воображением за компанию. А интересно, если у Шкоды Суперб что-нибудь с атмосферным движком и без ДСГ? В мире есть огромное количество автомобилей с атмосферными движками и без ДСГ. Ну, как-то вам нужно как-то гармонию найти внутри себя и перестать жить стереотипами, какими-то страхами. Во-первых, сейчас, ну, по моим ощущениям, мы идем туда, где 100% автомобилей будут либо турбированными, либо гибридными. Атмосферников в принципе не останется. Ну, просто потому, что нормы экологические Евросоюза и других стран, где любят думать, что хотят дышать чистым воздухом, таковы, что с атмосферник, либо атмосферник должен быть полулитровым, ну, пол-литрушечка, 0,5. Либо, если больше, ну, тогда уже либо гибрид, либо турбина. Мы идем в этом направлении. Поэтому, если вы собираетесь цепляться за атмосферные моторы, ну, в России еще какое-то время это можно сделать, но зачем? Вы урезаете спектр автомобилей, из которых можете выбирать себе обновку. Ну, просто отрезаете не ломоть какой-нибудь такой, а просто вот две трети или три четверти отрезаете перспективных автомобилей от себя. Ярославка просто ужас, просто стоим и чё? Там случаем у вас не видно на карте аварии. Я сейчас посмотрю, секунду, подождите. Сказано, сделано, Ярославка, аварии. Авария есть, но только странное дело. Авария по направлению в центр, но не она создает пробку, а пробку создает Северянинская эстакада, как всегда, традиционно слияние с Енисейской улицей. Не получается вот это вот место пока у нас у всех, у вас у всех, не получается как-то гребеночкой там встраиваться. Из-за этого, как раз из-за Енисейской, основной тормоз на Ярославке. Еще из проблем в движении третье транспортное кольцо перед Рижской эстакадой, дорожно-транспортные происшествия. Странно, что никто об этом не написал, а там гигантская пробка от Лефортовского тоннеля до Рижской эстакады. Ну вот между Русаковской и Рижской случилась эта авария. Я сейчас посмотрю, может, есть подробности. Нет, просто средний ряд указано. ДТП. Пожалуйста, внимательно к этому отнеситесь. Волгоградка уже тяжелая в центр. На, вы знаете, съезд на Мичуринске, внутренняя сторона московской кольцевой автодороги. Фура перевернулась, там сложно. Гораздо сложнее, чем всегда. Хотя никогда не бывает сложнее, чем всегда в Красногорске. Но сегодня может быть. Я первый раз вижу на Яндексе определение скорости 2 километра в час. То есть для меня всегда минимумом было 3 километра в час. Но вам удалось в Красногорске из-за дорожно-транспортного происшествия, которое придерживает выезд Волоколамского шоссе на Волоколамское шоссе, вот, вам удалось это сделать, добиться скорости 2 километра в час в Красногорске. Люди, вы гении!
Моторы.
Вот мне интересно, песня «Огонь» кто поет? Олег Табаков поет песню. Ну, в смысле, пел. Ну, у нас и продолжает петь. Вот мне интересно, вы когда начинаете бодаться в сложной ситуации? Ну, когда видно, что... Я понимаю, что нервы на пределе. Ясно, хорошо, стресс, вы в стрессе живете, в стрессе спите, вам снятся кошмарные сны, поэтому просыпаетесь не отдохнувшим вообще. Но вот вы когда начинаете бодаться в пробке... И уже понимая, что вот он выезд из этой пробки, начинаете толкаться, показывать свои, мериться своими диаметрами колес, мериться своими, своим эго с соседом по пробке. Вам не кажется, что это нелогично? Это утопия? Вот это вот ваше бодание приведут к тому, что, во-первых, вы и так опаздывая проведете там еще 4 часа, дожидаясь ГИБДД, ведь вы же европротоколы не оформляете. А больше того, ну, заблокируете еще, ну, полностью заблокируете это шоссе, и тогда вы еще станете объектом ненависти тысяч людей. И они будут бомбардировать вашу ауру бесконечными проклятиями в ваш адрес. И уже не важно, кто там виноват, а кто не виновен. Потому что в этой ситуации оба будут виноватыми. И как я уже говорил, я предлагаю настойчиво, я продолжаю это делать, настойчиво в мерах педагогического воспитания нашего. Драконовское мое предложение, согласен. Оно антиконституционное, античеловечное, но так необходимо нам порой наказывать обоих участников ДТП вне зависимости от степени их виновности. Потому что вот в таких ситуациях, когда пробка, когда понятное дело, что никого там не занесло, не развернуло, а что это просто два чувака мерились своими этими штучками, вот этими, мерились. Поэтому оба виновны, несмотря на то, что с точки зрения правил дорожного движения кто-то, наверное, пострадавший там, а кто-то действительно причинил ущерб. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро,
Москва. Вас не очень хорошо слышно, Алексей, давайте чуть громче.
Я говорю, доброе утро, Москва, Алексей.
О, доброе утро, Алексей, доброе. Да.
Я, если, так скажем, три десяток за рулем, если уж бодаюсь так, чтобы, конечно, без ДТП, либо вижу совсем уж человек, скажем так,
Ну, вот, Игорь, если бодаюсь, то без ДТП. Но вы же не можете прогнозировать действия второго чувака. Ну, а вдруг он истероид какой-то? А вдруг он назло врубится потом в вас? Вы же понимаете, сколько сумасшедших вокруг нас людей.
Ну, если он, конечно, шустрый, как сперматозоид, тогда другое дело, а не астероид. А если... Так, могу по встречке обогнать, показать, что он правил боится, знаете, крутизна крутизной, а я говорю, у меня штраф,
как говорится, все равно. Ну, а как вы оцениваете сами свои действия? Вот могу по встречке обогнать, а от действия вы сами свои как вот сейчас оцениваете? Это нормально?
Ну, конечно, нервы.
То есть, есть ситуации, при которых можно обгонять по встречке, вы считаете? Да, да вы уже ответили да, ну что же вы молчите? Конечно, да, есть ситуации, а я считаю, что нет. Ну, в смысле, ну, только если вы не уходите от прямого столкновения. Вот видите-ка, вот яркий пример. Агрессия порождает агрессию. Попросите женщин пропускать, пожалуйста, машину с поворотником, которая перестраивается. Водитель в машине хочет просто перестроиться, а не унизить и растоптать вас. Слава, Биг. Слава, мы это уже много раз обсуждали. Давайте посвятим немножечко агрессии за рулем сейчас наше с вами пристальное внимание, потому что полиция Кемерово задержала автолюбителя, который подозревается в том, что он стрелял в другого водителя. Конфликт возник из-за того, что один из автомобилистов опасно сманеврировал. В ходе дальнейшего разбирательства сторонник безопасного движения выстрелил в ногу лихачу. Я читаю по тексту. Сотрудники отдела полиции Рудничный решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Господа журналисты, изучайте материал. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. У меня такое ощущение, что это не уголовное дело, а административное. Хотя бы среднего вреда должно быть. 2 лет лишения свободы. Нет. Легкого вреда нет уголовки. Если я ничего не путаю, сейчас вот мне помогут специалисты. 30-летний житель Кемерово. На дороге конфликт с другим водителем. Тот в него выстрелил. Прибыла полиция, скорая помощь. Медики диагностировали огнестрельное ранение на ноги. Пострадавший, сидя за рулем, обогнал Honda Accord. По завершении маневра спровоцировал аварийную ситуацию, подрезав ее. Водитель иномарки остановился разобраться с лихачом. Словесная перепалка ничем не закончилась. В смысле, не привела к разрешению конфликта, а только подогрела его. И вот, пожалуйста, результат. Уголовное дело. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе, да. Нет, вы молчите, так не получится. Значит, возвращаемся к Славе Биг. Слава Биг написал: попросите женщин пропускать машину с поворотником. Ну, во-первых, я сейчас это сделал. Во-вторых, мы знаем, что да, дамы отличаются, как мы называем их здесь у нас, не мужчины. Не мужчины на дороге отличаются тем, что проявляют невероятную принципиальность. Невероятную принципиальность, так как если бы речь шла о расстановке приоритетов в семейной жизни. Вот на дороге действительно иногда с женщинами невозможно не перестроиться, не воззвать какой-нибудь логики, какой бы то ни было логики. Один из последних случаев у меня был на набережной у Белого дома, когда... Вдруг так оказалось, что 2 полосы поворачивают направо, и всего лишь только 1 полоса едет прямо, не доезжая до Москва-Сити немножечко по набережной. И 1 полоса действительно стоит прямо, все стоят. А в средней полосе, которая должна поворачивать направо по стрелке, там прямо знаки висят. На асфальте нарисованы стрелки, знаки висят. Просто стоит первая в очереди, первая стоит тёлочка в Форестере. Коровище, я бы даже так сказал. Вот такое. И просто тупо всем факи в окно раз... Ну, уже нельзя, наверное, это говорить. Тупо всем показывает в окно палец. Всем тем, кто пытается обратить ее внимание на то, что... Причем она даже не смотрит на них. Она вот так вот сидит в телефоне с рукой, а правой рукой всем вот так вот показывает. Всем, кто ей пытается сигналить в окно, что-то кричать: «Милая, прошу прощения, дама, я извиняюсь, 1000 раз не хотел вас отвлекать, но только здесь направо нужно поворачивать, если вы стоите». Гигантское пробище, все сигналят, пытаются втискиваться, перестраиваться, потому что люди же едут средние, думают, сейчас я поверну, и потом, доезжая до нее, понимают, что нужно тут бодаться со всеми. Вот, и мне показалось, что это и есть иллюстрация наших взаимоотношений, еще и гендерных, между мужчинами и женщинами, помимо всего прочего. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, хотел я сказать, думал, сгрублю, но мне даже женщина сказала, это надо вытащить и мордой прямо об эту стрелку на асфальте раз 10, смотри.
А
смотри.
Вас в турму потом посадят. А вы понимаете, в чем дело? В турму посадят. И вот я хочу понять, а существует
да,
у нас...
Отсижу, но она будет да. знать,
только направо. Я понял, так вы понимаете, в чем дело? Так ведь она же знает. Вот у меня здесь вопрос. Вот а какие меры реагирования у нас? Она же ведь знает. Вы думаете, она что? Она полагает, что все сигналят из-за того, что у нее Форестер? Или из-за того, что он грязный? Или из-за того, что они вдруг все влюбились в нее и хотят взять у нее телефончик и залезть ей в трусы рукой? Нет! Нет, она точно понимает, почему они сигналят. Только вот она думает, что то, что она делает, это типа нормально. Это же Москва, это такой город, где нормально, типа, по встречечке проехать, если тебя кто-то подрезал, а ты его хочешь проучить. Нормально через двойную сплошную развернуться, на красный пролететь. Нормально, это же Москва, она всем говорит. Чего вы ко мне пристаете? Вы что, никогда не видели чувака, стоящего на стрелку? Вот что она думает. И тут вопрос нашего реагирования. Что мы должны делать? Доброе утро. Да я слушаю вас. Ну, давайте уже. Да, я согласен, отдельный. Потому что, понимаете, с одной стороны, вот это вот все, уголовный кодекс и все остальные пироги, а с другой стороны, вот такой чувак в Кемерово, который не нашел больше аргументов, кроме как достать пистолет и выстрелить. Хорошо в ногу, а не в голову стрельнул. Ну, какое-то еще сознание оставалось. Доброе утро, да, слушаю
вас. Доброе утро, Роман, Евгений Наларгус. А ничего мы не сделаем. Мы только можем пальцем покрутить у виска, и все. Это надо вопросы к школе, к сотрудникам ГИБДД, чтобы они решали эти вопросы. Больше, ну, никак. Обратность наказания не работает в этой
ситуации. Еще ситуация. Переулки у нас здесь, вот в районе Татарской, Пятницкой, переулки. Едет автомобиль. Не знаю уж там, женщина или мужчина. Едет автомобиль. 15 километров в час. 15 километров в час. Без 10:06 утра. Пустая дорога. Есть места, куда можно воткнуться, если тебе надо притормозить. Воткнуться можно и постоять там. Но обогнать невозможно справа припаркованные автомобили. Дырки есть, где можно паркануться. А дырок, чтобы обогнать, нет. И вот этот 15 километров в час. Я ему один раз мигнул. Второй раз мигнул. Не реагирует. И просто, честно говоря, хочется уши оборвать в какой-то момент. Вот, потому что это продолжалось бесконечно долго. Бесконечно долго. Он такой долгий переулок. И этот чувак долго по нему едет. И тут скорее даже уже вопрос, знаете, не к нашей реакции, а к тому... А почему мы так себя ведем за рулем? Вот почему мы так себя ведем, что нас периодически хочется убить? Доброе утро. Да, слушаю.
Роман, доброе утро. Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну, просто бывает иногда нервы, знаете, люди же все разные, все работают,
ну, да.
Все устают, кому-то нужно выговорить,
ну, да.
Мы же не знаем.
Нет,
мы иногда пишемся, а вдруг у человека что-то случилось, еще что-то. Разные случаи бывают.
Ну да.
Я вот с утра сейчас выезжаю, улица Молодцова. У нас такая улица длинная, односторонняя, можно сказать, спальный район.
Угу.
Вот. И приезжают фуры. Я их, конечно, уважаю, это профессионалы, у них самое маленькое количество ДТП.
Ну да.
Но вот он едет по Молодцова, слева ряд стоит, вот он едет, я понимаю, он хочет паркануться. Он едет 15 километров в час.
Ну да.
Я с утра еду...
Нет, мой перец как раз парковаться не хотел, он поехал дальше, просто повернул и поехал дальше. Хорошо, что
вот
мне в другой...
И у меня поехал дальше, он и повернул. Да. Я вот еду, мне на работу надо, я не знаю, меня психанул, я его обогнал.
Скажите, а что важно? Вот давайте так, вот сейчас, если бы мы с вами вырабатывали рецепт какой-то, а что важно, важнее, не быть говном, вот, или уметь реагировать на говно? Ну,
не,
спокойно.
Оставаться спокойным. На самом деле, мне кажется, это все приходит.
То есть реагировать, есть... нормально реагировать, это важно.
Нормально
реагировать, хорошо. Вот это вот, понимаете, тут, потому что такой вопрос. Вот быть такой теплой, парящей, мягкой кучкой, не быть, точнее, вот этой кучкой, или уметь реагировать на это? Я сейчас пытаюсь понять первопричину. Вот с чего бы нам начать? Потому что начинать с чего-то нужно. Уже, честно говоря, немножечко зашкаливает иногда эмоции. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Смотрите, вот хотел бы ответить предыдущему, до которого созвонил человек. По поводу ГАИ, которое должно решать этот вопрос.
Да не должно оно ничего, конечно, решать.
Их нет. Я вот 3 дня подряд езжу в 5 утра. Я с Люберец доезжаю до Солнцева. Ни одного ГАИшника
нет. Да их нет и в Испании. Их нет во Франции. Их нет в Германии. Я из Парижа до Сен-Мало на севере. Потом проехал еще 3000 километров. Я ни разу не встретил ни одного полицейского. Сколько раз мне хотелось убить какого-нибудь французишку? Сколько раз? Я вам скажу, ни одного. Ни одного раза не хотелось.
Рождения.
А когда я захотел во Франции, убить, железно убить чувака, этот чувак был арабом, и он был извозчиком овощей, и это было на парижском МКАДе или третьем кольце. Ну, такая есть там окружная. Вот. То есть это был не настоящий француз. Вот это единственный чувак, которого мне хотелось убить, потому что он вел себя так, как если бы я вдруг в Москву попал. А все остальное нет. Значит, дело не в полиции. Попробуйте себе самостоятельно сейчас ответить на этот вопрос. Что важно? Не быть говном или уметь правильно реагировать? Мне кажется, и так, и эдак правильно, но, братцы, с чего-то нужно начинать, иначе прямо вот уже, честно говоря, хочется сыпеться зубами в кадык. Да,
мотор.
Многие обратили внимание на сходку, что московское правительство на сходку собралось. Вообще, ну, это немножко другие люди на сходке. Заседание, может быть, у них было. У них, скорее всего, было заседание. Вот, но хорошо, что вас тоже сходка порадовал. Да. Ребенок очень любит программу, а вы про рукой в трусы. Извините, 128 или 128-я, я буду осмотрительнее. Но, как вы совершенно справедливо заметили, в шапке моей программы стоит отбивка 16+. А уж в 16+ в возрасте 16+, наверное, молодые ногти уже понимают, для чего рукой-то, да, зверя. Ну, ладно, не будем на этом акцентировать внимание. 7.43, как я уже сказал, и сейчас у нас есть с вами удивительная возможность. Уникальнейшая возможность поругать, похвалить, обсудить, может быть, даже затронуть некие новинки, которые представлены сейчас в Женеве. Я напомню, что этот автосалон и это мотор-шоу в Палэкс по Женевском мне по духу очень нравится. И больше того, вам тоже это должно понравиться, потому что, к примеру, вот смотрите, я сейчас вам могу нарисовать небольшую схему, как вы это делаете. К примеру, вы сейчас в 9... Во сколько же мы вылетали? Ну, в общем, вылетаете сейчас в Женеву, прилетаете, из здания аэропорта напрямую проходите в Пал-Экспо, экспоцентр, где проходит мотор-шоу. Напрямую, потому что он примыкает. Ну, по улице все равно придется пройти немного, но там подышите свежим воздухом швейцарским. Попадаете туда, изучаете экспозиции, потом возвращаетесь напрямую в здание аэропорта, в самолет и в Москву. Потому что больше там делать нечего. Ну, что еще? Ну, не смотреть же на женевцев там. Вот. Так что, если хотите, отправляйтесь. Потому что вот в этом году можно. Предыдущие несколько лет я бы сказал, ну, не знаю. А в этом можно, потому что действительно есть на что посмотреть. И когда там внутри находишься, кажется, что, ну, как бы все обычно. А потом уже, когда переосмысливаешь здесь и начинаешь просто маленький конспектец списать такой, так, про что же надо там сказать, упомянуть или отметить хотя бы, что это представлено, ты понимаешь, что списочек такой, фу, на три мотор-шоу хватит. Бывают такие автосалоны, где одна-две яркие премьеры, остальное все какая-то шелуха. А здесь действительно много всего. Была ли новая Jetta представлена? Нет, Jetta не представлена, не была. У Volkswagen обновок не было. Таких серьезных, они представляли все только концептуальное. Фонтан работает, да, конечно, работает. Струя бьет из Женевского озера очень высоко, очень красиво. И да, работает, безусловно. Несмотря на то, что мы жили в Лозанне, а не в Женеве. Лозанск, такая маленькая станица женевская. Но оттуда тоже озеро хорошо видно. Что показал Jaguar Land Rover? Вот, это я и хотел отметить еще. Что показал Jaguar Land Rover? Jaguar Land Rover показал две главные новинки. Одна новинка запечатлена у меня в Инстаграме. Автоводитель через УТ. Ну, кстати, две запечатлены. Одна только в видеоролике, точнее, видеоколлаж такой из фотографий. Это Land Rover Range Rover Coupe. Так называется этот автомобиль. Land Rover, потому что это бренд. Range Rover, это потому что название модели. Купе, это потому что тип кузова. А отличительная особенность автомобиля в том, что он будет выпущен тиражом 990 или 999 экземпляров, что-то вот такое. Несколько из которых уже якобы проданы России, российским покупателям. Это может показаться странным, но даже на салоне, там, где экспонировался автомобиль, уже у него были потенциальные покупатели, чувачки и такие. Один был очень-очень темнокожий, по виду афроамериканец, афроженевец, может быть, даже афрошвейцарец. Вот такой дорого-дорого одет. Вот особенно, знаете, как это стильно смотрится, когда темнокожий негр в темном костюме и в черной водолазке. Такой большой весь, такой здоровый, лысый такой. Но прямо видно, что богатый чувак. Вот. И мы говорим, ну дайте же нам тачку нам снять, посмотреть и все такое. Они говорят, так, секундочку, извините, этот мужчина покупает автомобиль. Не этот конкретно экспонируемый, а в принципе этот автомобиль. Почему я так педалирую тему покупки ограниченного тиража и России? Потому что всего-навсего цена автомобиля около 17 миллионов рублей. От 17 миллионов рублей. Ну, нам в районе 300 тысяч долларов. Или 300 тысяч евро. Нет, 300 тысяч долларов, по-моему. В фунтах 200 с чем-то тысяч фунтов. Это старт цены на модель. То есть, смотрите. Взяли Range Rover. Забрали у него две двери. Забрали. Вот. Ограничили тираж 1000 экземпляров, и поэтому он должен стоить от 17 миллионов рублей до, ну, там, до какой-то бесконечности, я не знаю. Таким образом, автомобиль напрямую начинает конкурировать с Bentley Bentayga. О чем, собственно говоря, я и попросил вас поразмышлять в Инстаграме. Зайдите, посмотрите, там два коллажика. Старый новый Мустанг, что круче. И Bentley Bentayga или Range Rover Coupe. Вот этот вопрос, там голосование продолжается все еще. Я думаю, что сегодня уже подведу оба итога. Закрыли, заварили, да, заварили двери и увеличили в 3 раза, а то и в 3,5 стоимость автомобиля. Значит, это одна новинка от Jaguar Land Rover. Вторая новинка от Jaguar Land Rover. Автомобиль более практичный, несмотря на то, что у него вообще нет двигателя внутреннего сгорания. Это странно говорить, но тем не менее, автомобиль без двигателя внутреннего сгорания имеет больше прямого отношения к нам с вами, чем Range Rover, у которого просто нет дверей. Этот автомобиль называется E-Pace. Электрический, первый электрический автомобиль. Он находится на стыке легковых и кроссоверов. Ну, то есть такой вот... Я бы сказал, что это такой британский кукиш в адрес Model X от Tesla. То есть он как будто кроссовер, но легковой. У него компактные размеры, при этом колесная база примерно как у Q7. То есть свесов переднего и заднего почти нет. У него он действительно компактный, но при этом очень широкая база и очень большая, длинная. Поэтому внутри место вагон. Для задних пассажиров место вагон. Он весь электрический. У него моторы на передней и на задней оси. Он полноприводный, но при этом никакого ни карданного вала, никакой физической связи между передней и задней осью нет, потому что каждый мотор отвечает сам за свою ось. У него почти 700 ньютонов крутящего момента, которые приходят почти моментально, что позволяет до сотни разгоняться менее чем за 5 секунд. У него... Что же еще у него? Довольно интересный интерьер со скрытыми кнопками, но это ладно, потом. И самая главная его характеристика для нас — это... То, что он приедет в Россию. Уже очень скоро. И здесь мы в России ждем его. Конечно, мы ждем его здесь, в России, потому что таким образом число электромобилей в России станет 1801. Потому что сейчас 1800. Я читаю новости. Число электромобилей в российском автопарке достигло 1800 единиц. Автостат сообщает. Свыше 60% это модель Nissan Leaf. И поддержанные экземпляры электрокаров. Еще IMEV есть несколько моделей. S-194, Lada, L-Lada, страшно сказать, электромобиль L-Lada разошелся тиражом аж в 93 экземпляра, и уже 68 иксов у нас катается от Теслы в России. То есть мы ждем здесь, да, конечно, новый электромобиль от компании Jaguar, точнее, Jaguar Land Rover, И он будет в России, да, обязательно. Это вот такая небольшая экспозиция. 1000 экземпляров по 17 миллионов. Нет, не по 17 миллионов, Валерий, а от 17 и далее до бесконечности, безусловно. Но ведь они не для России, эти автомобили. Это автомобили для всего мира. И они, я уже сказал вам, это единственный случай, когда я видел, что на мотор-шоу стояла очередь из людей не посмотреть, не посидеть, а купить уже автомобиль. Автомобиль, чья мировая премьера случается. То есть, ну, про него еще мало чего понятно, а за ним уже выстраиваются в очередь. И это Land Rover, Range Rover Coupe. Если у вас нет 17 миллионов, Валерий, ну, так это же не делает наличие автомобиля нелепостью. Это просто у вас на него нет денег. Извините, пожалуйста.
Краш-тест.
Давайте ударим, пожалуй, здесь что-нибудь, имеющее отношение к нашей повседневной жизни. Говорит МСК-бот Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в Телеграме. А также у нас есть СМС 925-888-94-8 и 7373-948. Телефон прямого эфира. Поругать, похвалить. У X-Ray появился конкурент. Да их и так вагоном у нас здесь. Да, конечно, появился. Вот он катается в каршеринге. Kia Rio X-Line называется. Чем вам не конкурент? Мондео и Тиана. Плохой выбор. Плохой выбор. Тем более, что нет никакого выбора. Во-первых, где вы Тиану сейчас возьмете? Поэтому остается только Мондео. А если Мондео, тогда я думаю, что нужно Оптиму здесь смотреть. Ну вот ближайшее. Либо Оптима, либо Mazda 6. Значит, выбор должен быть таким. Mazda 6, Оптима или Мондео. Потому что... Ну, мне кажется, что крысу-убийцу нельзя пускать здесь в это голосование. Только мы добавим сюда Камри, и результат голосования станет предрешенным. X2 против GLA. Рановато пока, Иван. Я согласен с вами, что очень напрашивается это столкновение. Но пока рановато. Мы еще с X2 не на «ты». Мы еще даже не на «вы» с ним. Мы пока только думаем, что это. Смотреть на тачки, которых у нас не будет, только распалять себя почем зря, думает Валерий. Нет, Валерий, вот тем-то и хороша нынешняя Женева. Еще и тем, что большинство из представленных новинок, в том числе и мировых премьер, так или иначе, будут представлены на российском рынке тоже. Да, да. Поэтому это само по себе еще интересный салон. И вот именно этим. Так, Toyota Highlander присылает Владислав Леденеев. Владислав, у нас здесь не настоящий краш-тест. Мы не об стены их бьем, а автомобили, а между собой сравниваем. Поэтому вам нужно бы придумать еще какой-то альтернативный вариант. Mazda 5, CX-5, я так думаю, или Opel Zafira с... А, в смысле, 5 вообще автобус, или Opel Zafira с пробегом. Владимир, вы знаете, есть ощущение, вполне оправданное ощущение, что если вы хотите взять автобус себе, ну, такой минивэн, то правильным было бы смотреть на семейство Фордов. S-Max, C-Max или Galaxy. Вот правильным было бы. И если вам действительно нужен практичный, вместительный, большой и удобный вэн, я думаю, что Galaxy был бы самым правильным вариантом. А вы сейчас подтвердите мои подозрения.
Краш-тест.
Поехали. Я вот прям так и оставлю три варианта. Два из которых предложены нашим слушателям, а один из которых предложен мной. Так, остановить? Нет, это неправильно. Все, теперь поехали. Давайте. Итак, если бы вы выбирали себе сейчас вэн с пробегом, это был бы, конечно же, Ford Galaxy 134-21-35. 134-21-35. Это Opel Zafira 134-21-36. 134-21-36. Или Mazda 5. Многие уже даже забыли, что это. Это вэн такой со сдвижными дверями на рельсах. 134-21-37. 134-21-37. Mazda 5. Лучший вэн с пробегом для семейного использования. Так считаете вы. 134-21-35 Ford Galaxy. 134-21-36 Opel Zafira. 134-21-37 Mazda 5. Mazda 5. Голосуем. Еще немножечко голосуем. Давайте, у нас здесь не очень много времени, поэтому голосовать я вам не разрешу дольше минуты. Последние 5 секунд пошли. И я в вас и в себе, кстати говоря, не ошибся, ибо вот оно. 56% считают, что лучшим минивеном для семьи с пробегом будет Ford Galaxy. 31% Opel Zafira и 13% Mazda 5.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 13-е, вторник-развратница. Продолжаем начинать. Зовут меня Роман Щукин, и у нас тут программа о лучших друзьях каждого мужчины. Надо было из Макс брать Galaxy, неверно сравнивать. Спасибо, Дасеф. Спасибо, дружище. В следующий раз, прежде чем затеять краш-тест, обязательно обращусь с этим с вопросом. Можно брать вот это вот? Нормально вяжется или нет? Так, что у нас еще здесь? Большая дилемма. 2 недели назад посидел в Шевроле Каптива. Хочу купить вторичный рынок. 2 ребенка, 4 года, владел Активи. Октавий. Какие плюсы-минусы? Слушайте, ну я Каптивый с пробегом не то чтобы очень, вот, но я точно знаю, что автомобиль архаичный, с точки зрения характеристик весьма посредственный. Какое-то время я слышал жалобы, вот именно по ходовой приходилось обращать внимание на него, но за 900-950 тысяч... С пробегом. Сейчас, секундочку, дайте-ка я гляну. Просто вот мне кажется, что если бы я решил брать кроссовер с пробегом и еще и дети. Вот смотрите, у вас дети. Это означает что? Это означает, что вы хотите быть совершенно железно уверены в своем автомобиле и в том, что если когда-то куда-то вам нужно доехать, то вы хотели бы сделать это железно. Ну, вот, ну, точно, совершенно это должно случиться. Но я говорю от надежности, о доверии автомобилю. Вот я бы доверился, если честно, RAV4-му. Вот пришлось бы мне доверять ему. Сейчас я хочу посмотреть, во что эта мечта может обойтись. Ну, условно говоря, если мы возьмем предыдущее поколение, 12-й год, 947 тысяч, пробег 90 тысяч, пробег 80 тысяч, пробег 60 тысяч. С пробегом 60 тысяч, 11-го года, 64 тысячи, 870. Ну, то есть, если посвежее что-нибудь, ну, так это нормальный день, мне кажется, вот за 12-й год 940 тысяч. RAV4. Да, в предыдущем кузове, но 60 или 80 тысяч километров для этого автомобиля — это вообще не пробег. Для этого автомобиля это вообще не проблема. И, ну, как бы, вам ведь нужна не динамика, правильно, а практичность. У RAV4 багажник таков, что некоторые вещи, которые у меня входили в него спокойно, в Audi Q5 уже так же спокойно не входит. То есть здесь удобно, хорошо и практично все. От нее отказались в нынешнем поколении RAV4, но тем не менее она была удобна, распашная дверь. Она реально удобна. То есть открываешь, у тебя полностью весь доступ к багажнику. Сам багажник был очень правильный, такой даже немецкой формы, квадратиш-практиш. Он действительно большой. Несмотря на то, что сам автомобиль не очень большой, но багажник реально большой. То есть, ну, у меня был такой сигнальный велосипед детский, который мне нужно было туда заталкивать. Для ребенка подрощенного уже, 10-летнего, не, там, 8-10-летнего, не малыша совсем. Так вот, в Q5 такой велик уже входит, только если колесо выворачивать, там, вкладывать. Нужно еще и спинку заднего сиденья нужно было откинуть одну половину. В RAV4 он просто стоя входил туда велосипед. Становился под спинку заднего сиденья. И так далее. И с точки зрения надежности, мне кажется, что вот... Ну, я бы заплатил 900 там, или 1 000 000 рублей за кроссовер с пробегом. Скорее за RAV4, чем за Каптиву или за Антара какой-нибудь. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Нет вас, ну, дозвониться получилось, а вот говорить не очень. Друг поменял Vito на Citroen Space Tour. Идиот? Спрашивает Мишка. Гений, хочу вам сказать. Мишка, он провидец у вас. Во-первых, он человек свободный от предрассудков. Он человек свободный от вот этого вот облака пафоса, которое окружает многих автомобилистов, которые хотят казаться, а не быть. Он от этого всего освободился. И больше того, он решил, что важно в автомобиле такого класса, а мы говорим сейчас об автобусах, все. Жизнь всех пассажиров. И правильно сделал, потому что Space Tour или тот же Traveler Peugeot, как я уже сказал, это одни из самых правильных автобусов на сегодняшний день на территории Российской Федерации официально представленных по соотношению цена-качество количества автомобиля. Или цена-качество количество всего в автомобиле, а сюда мы включаем все, практичность, эргономику, оснащенность опциями комфорта, оснащенность вещами, которые позволяют вам не просто перемещаться в автобусе, а жить в нем. Там, столики, подставки, подстаканники, трансформация салона, перемещение сидений, кресел, извлечение кресел из автомобиля. Я уже этот пример приводил однажды, но когда мы сравнивали мультиван и Traveler, но в последнее время о нем не говорил. Ведь это же важно еще, если вы уже взяли автобус, эксплуатировать его так, как вам хочется самостоятельно. А самостоятельно иногда вам хочется эксплуатировать автобус как грузовой фургон. Иногда как пассажирский, а иногда как грузовой. Так вот, пассажирская версия Peugeot Traveler, да и того же Space Tour и Citroën, превращается в грузовую версию за 1.5 минуты. Одним человеком, я сейчас не шучу и ни капельки не привираю, даже, по-моему, чуть быстрее. 1.5 минуты освобождается весь салон от всех кресел и диванов и сидений. Остается только водительское, пассажирское и гигантский в 2, там сколько-то, или в 3, или в 15 кубов пространства фургон. Для того, чтобы мультиван освободить от всего, нам потребовалось 15 минут. 15. Там все очень красиво. Пол такой весь деревянный, такие направляющие везде, чтобы все скрыто, чтобы ничего не видно было. Но вот из-за этого приходится с ним так долго возиться. Вот. И это тоже на стороне и Space Tour, и Traveler. Поэтому нет, коротко, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, он не идиот. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, хотел подтвердить, да, Алексей, Москва, что он не идиот. Я вот езжу тоже на Vito, 4-й год в машине. Я тоже присматриваю Peugeot Citroën этот. Но я жду, правда, Fiat. Мне нравится такой же точно, если они сделают Fiat. Мне нравится, у них дизельный двигатель больше. Вот, поэтому не идиот, и Мерседес очень дорогой в обслуживании.
Дорогой в обслуживании и при этом совершенно бестолковый с точки зрения жизни в нем. Это просто рассадка в легковом автомобиле людей. Они все сидят в ряд, смотрят все вперед. И для того, чтобы выпустить пассажиров третьего ряда, нужно пассажирам второго ряда выйти.
Да, ну, у меня вот сейчас 200 тысяч километров пробега, подошел ступицы передние поменять. Так, всего два варианта. Либо оригинал, который идет вместе с кулаком, стоит 60 тысяч рублей одна штука.
Вот.
Или китайский ставить ступицу, которая из кулака, из твоего старого выпрессовывается. Она стоит копейки, но она ходит там 1040.
Ну, ты потом будешь думать, мало того, что ладно, проходило бы 40 тысяч, а ты потом еще думаешь, каждый раз выезжая за город, вернешься ты оттуда сам или эвакуатор придется вызывать.
Согласен, на Мерседес ставить китайские запчасти, да.
Это странно. Тем более автобусы, это же транспортное средство, зачастую покидающие пределы города, это для дальних перегонов очень хорошо. А когда на дальняк идешь, ведь принципиальным становится вопрос вовсе не скорости, динамики, крутящего момента, экономичности и всего остального. Самым главным, в конце концов, будет вопрос возвращения или доехать из точки А в точку Б, доехать именно со своим ходом. По разным причинам, но я думаю, что это главное. Sorento Prime или Кадьяк? Сложный вопрос. Ну, в смысле, простой вопрос. Вот для меня лично. Для меня Кадьяк. Для многих Sorento Prime... Они оба хороши. Вот я вам сразу скажу. Оба хороши. Но просто Кадьяк... у него есть несколько вещей, которые для меня принципиальны. Одна из этих вещей – это управляемость и все, что связано с ощущениями от управления автомобилем. Потому что в конечном итоге это во вторую очередь кроссовер, а в первую очередь это транспортное средство, это автомобиль. И получать какие-то эмоции, когда ты им управляешь, это жутко важно. Тем более, что большинство ситуаций и большее количество времени здесь, в Москве, мы проводим за рулем в одиночестве. И тогда мы один на один с тачкой остаемся. И нам в этой ситуации объем багажника, тем более, что он у Кодиак не меньше, а даже, по-моему, чуть больше. Там практичность заднего дивана, подогрев заднего дивана. Плевать на это на все. Это нас вообще не парит. Самое главное то, как ты себя чувствуешь в качестве водителя. В Кодиак в качестве водителя ты чувствуешь себя прекрасно. Потому что это MQB, Volkswagen, Skoda, ну и все остальное. Да, я слушаю вас. Доброе утро. У вас там так шумно. Да.
Добрый день.
Добрый.
Хотел бы уточнить просто человеку, только что звонившему, который ждет Fiat вместо Peugeot.
Ну да.
Фиат будет на базе Renault. Renault Trafic. Это лучший автомобиль микроавтобусов. Поэтому да.
Ну да. А я думаю, что если автобус избыточен, так нужно ждать, чтобы уже приехал Peugeot Rifter, который вот сейчас в Женеве представлен. Да. И это просто бомбическая тачка. Вот,
да,
ну,
конечно.
Ну, реально бомбическая. То есть тоже не нужно, если не нужны размеры такие гигантские, а нужен просто очень вместительный, практичный, комфортный, семейный автомобиль, полноценная рассадка 5 человек, при том, что еще гигантский багажник. Фантастический по качеству исполнения салон для автомобилей этого класса. Я имею в виду грузопассажирские такие каблучки. Прекрасно все оформлено. Панорамная крыша на манер того, что в Тревелере такая сдвоенная. Ну, на самом деле она одна, но такой делитель проходит по потолку внутри салона, который делит ее как бы на две части, но не поперек, а вдоль. Удобно, сзади просторно, а внутри, как во всех новейших кроссоверах компании Peugeot. Вот этот маленький спортивный руль, футуристичный дизайн приборной панели, неплохо все функционально. Пластик, да, весь жесткий, но выштамповки такие, прям вот фактура разная. То есть постарались сделать максимально доступно, чтобы это было, но при этом и максимально красиво, современно. И это получилось. Поэтому Rifter еще и ждем, в конце концов. А про Alphard могу сказать, что... есть такой автобус, да. Это Alphard. Его основное достоинство, мне кажется, это удивление, которое читаешь в глазах людей, остающихся сзади на светофоре, потому что от этого неказистого бусика Франкенштейна, в хорошем смысле слова, такое ощущение, что он составлен из нескольких моделей автомобилей, но с точки зрения дизайна, то есть как, вот так смотришь и не можешь целостности в нем найти немножечко. Дизайна было много. Вот знаете, как бывают, обрезки остаются при изготовлении продукции, там, кожаной какой-нибудь. Из этих обрезков потом надо что-то сделать, потому что, ну, не выбрасывать же их. Вот очень много было дизайна, дизайнерских идей и наработок. А автомобиль, в общем-то, один. И эти все идеи, они как бы втиснуты были туда, и такое чувство, что, ну... Да. И к тому же очень дорого, Сергей 38 пишет. Да, и к тому же очень дорого. Он хорош внутри, по салону там, да, большие кресла кожаные. Но скромный, компактный. И вот с такой вот внешностью и в целом, не знаю. Говорят, что пользуются популярностью в корпоративных парках, там, где нужно, чтобы больше двух человек сидели с комфортом. Ну, я соглашаюсь так аккуратно, осторожно. Ну, да, наверное, может быть. Так, Мерс для дядек, а не для пациков, пишет Адик. Ну, как сказать, честно говоря, это же смотря какой Мерс.
Моторы.
А, нет, все, спасибо большое. Отбивка уже такая, музыка просто не нужна. Нам здесь нужна другая музыка.
Моторы.
Вот, и начинаем. Господа, обнажайте свои жало, хочется мне призвать вас. Давайте обличать в несовершенстве действительность. Мы начали с этого сегодняшнюю программу, вот с этого, с хейта. хейтерством здесь занимались. Ну, говорили о том, чего мы не любим, как нас легко достать в трафике, и какие мы прикольные, что вот зачастую на пулю можно нарваться. В Кемерово, я напомню, чуваки поссорились на дороге, один другого выстрелил вот сейчас. За то, что подрезал. Но даже не за то, что подрезал, а за то, что подонок не вышел и не пал ниц, а начал доказывать какую-то свою правду. Ну и, конечно, заслужил пулю за это. Вот. А теперь давайте пойдем дальше. Разовьем идею ненависти, а точнее того, что реально достает в нашей городской транспортной жизни. 7373948, 7373948, 495-й код. Глагольте. Слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, ну говорите же.
Только с утра вы обсуждали там, что девушки не пропускают,
ну, да.
или мужчины не пропускают. Только что случай был, Карманицкий переулок, если вы знаете, такой длинный.
Конечно, известный.
Впереди нас едет сотрудники полиции, да. ППС, едут 10 километров в час. Собрали там машин 6, едут там, им сигналим, им моргаем, им хоть бы что. В итоге в конце, как начали их обижать, они просто сидят там, двое мужиков, одна женщина, и ржут просто.
А женщина тоже полицейская? Женщина тоже? Да. Тоже все полицейские. А я думаю, что это аттракцион такой. Сколько ненависти мы сейчас соберем? Я соберу 4 килограмма ненависти, а я соберу 7 килограммов ненависти. Ну, давайте померяем. Видишь, вот, и такая забава у них. А может, просто, ну, какое-то патрулирование там, я не знаю, наблюдение какое-то, они наблюдали за кем-то. Я слушаю вас, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Отостало то, что все отражают, и ни хрена не отражают.
На чем? Где? На людях? На отбойниках? На чем? На отбойниках, согласен. Но ведь давайте тогда скажем так, что то, что светоотражатели у нас на отбойниках не отражают, это не проблема светоотражателей, это проблема грязищи нашей вот этой. Вот, грязище, невероятное грязище какая-то постоянно у нас. И мне кажется, что к дуракам и дорогам одну из вечных, вот одним из вечных проблем наших, нужно уже пора, мне кажется, добавлять грязищу. Потому что грязище в том числе становится причиной образа мышления, образа поведения и вообще внутреннего ощущения большинства из нас. Именно грязище в окно, вокруг позволяет заводить себе грязищу внутри. Вот вокруг грязище. И внутри начинается грязище какая-то. И потом в результате уже начинается у нас вот это вот бадание, все остальное. Ну и отбойники, конечно, да. Внезапно вдруг возникающие где-нибудь на Московской кольцевой. Вдруг внезапно появился отбойник. И хорошо, что успел увернуться от него. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Значит, достали очень учителя такие, которые любят поучить, обидчивые.
Ну да.
Которые на дороге устраивают, бог знает что, каждый день такие.
Скажите, а вы каждый раз замечаете за собой, когда вы кому-то делаете нехорошо, некомфортно?
Не, ну, бывает, может быть, я извинюсь.
Это вопрос серьезный. Вы каждый раз понимаете, что вот сейчас я, наверное, обидел этого чувака?
Я думаю, что 80%, да.
Да, а мигаете аварийки в этот момент?
Да.
Все, молодец, молодец. Я же говорю, вы знаете, много ситуаций, вот таких педагогических курсов, обучений педагогических, когда начинается подрезание, еще что-то, можно было бы избежать простой профилактической процедурой, аварийкой мигнуть. То есть как бы вы сразу переводите чувака, потому что поймите, ведь у него же там есть какая-то своя правда, когда он вас начинает подрезать. И эта своя правда зиждется на его ощущении, что вы его специально унизили и продолжаете думать про него как про гриб какой-то, который можно растоптать. Вот. И он пытается добиться этой торжества справедливости тем, чтобы унизить вас. Ну, как бы паритета. Мол, 1-1, чувак, не выйдет у тебя тут на мне проехать. Я не терпила тебе какой-нибудь. Вот что он вам доказывает. А когда вы извиняетесь перед ним, то все его дальнейшие агрессивные действия переводят его из разряда бойца, который пытается выиграть противостояние, в придурка. То есть перед тобой извинились уже как бы. Сказали, да, братиш, понял, вроде не прав был сейчас. Чувак, извини. А он начинает дальше вести, пытаться вас научить. И становится придурком абсолютно для всех. И для самого себя внутри тоже. И многих это останавливает. Поэтому не забывайте, что у вас есть аварийка. У вас есть возможность перевести чувака из разряда бойца, агрессора и такого викинга, который за свою правду стоит, в разряд идиота. Обычного банального идиота. И многие идиоты, понимая, что они идиоты, отказываются от своего идиотничанья вот этого. Достали люди, попавшие в небольшое ДТП, не убирающие автомобили с дороги, тем самым создающие пробки. Согласен. Грузовики перестали мыть колеса, выезжая со стройплощадок. Часто вижу грязный след со стройки. Ну, в общем, да. А меня ничего не достало. У меня все хорошо, Сергей Скирчук. Сергей, вот такое чувство, что вот... Вот именно такие люди, как вы, нас больше всего достают. Достал.
Моторы. Автопром.
Нет, 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 Сергей, вы хороший, правильный. Вот, Сергей, вот побольше вы, покусайте вокруг себя сейчас всех, до кого достанете. Чтобы побольше было у нас вот таких людей, как вы, которых ничего не достает, и все хорошо у нас. Ну, так как-то немножечко. Передайте им вот эту свою хорошесть. Итак, автомобильная промышленность. Так можно расшифровать нашу рубрику. И здесь, в рубрике «Автомобильная промышленность», одна из главных новостей, потому что я знаю уже сразу нескольких человек, которые ожидают этот автомобиль, ожидали этот автомобиль. Ну и, наверное, и будут продолжать ожидать даже после того, как были опубликованы цены на него. Компания Volkswagen публикует рублевый ценник на самый большой автомобиль в своей истории. Никогда еще Volkswagen не строил таких больших гражданских автомобилей. Ну, помимо автобусов. Стоимость Terramont. Terra... Ну, я так говорю, р, как будто двойная Р. Она одна. Terramont. Terramont. Вот так он должен называться. То есть Atlas у нас решили назвать Terramont. Хотя, мне кажется, Atlas звучало и по-российски хорошо. А Terramont... Придумайте производные какие-то. Как вы будете называть тачку, которая называется Terramont? Touareg Tour у нас, да нет, нет, Touareg так и остался Touareg'ом. Tiguan Tiga, вот, Бергамот, Мамонт, сразу пошли. Хорошо, да. Ну, Terramont, ну, Атлас надо было называть. Модель в базовой комплектации будет оснащена. Вот я сейчас я цену пока попридержу, а вы скажите, давайте так, я вам скажу, что в нем будет уже в базе, а вы мне скажете, сколько он должен стоить. Вот сейчас уже мне скажите, сколько должен стоить Terramont. Ведь вы же понимаете, феромоны, конечно, феромон. Вы понимаете, о чем идет речь. Это большой семиместный кроссовер от компании Volkswagen. Построен на легковой, по своей сути, платформе MQB. Ну, понимаете, до какого уровня технологичности дошла компания Volkswagen, что на одной платформе она может построить Golf и Terramont семиместный. 6 миллионов. Ну, нет, о чем вы говорите. 2,7. Вот, Дима, от 3 до 4. 2,9. Я вижу ваши цены. Давайте, давайте, цены набросайте. А что у нас в базовой комплектации? Электропривод и обогрев боковых зеркал. Ну, все. Надо брать, раз есть привод зеркал. Подогрев передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, голосовым управлением, Apple CarPlay, Android Auto, трехзонный климат-контроль, а также давление в шинах, датчик. Третий ряд сидений есть во всех модификациях модели, то есть даже в базовом оснащении. Мотор в базе 220 лошадиных сил, двухлитровый турбомотор. Есть еще версия 3.6, выдающая 280 сил. Оба сочетаются с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Все версии кроссовера комплектуются системой полного привода. То есть, смотрите, уже полный привод, электрозеркала, 220 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. И сколько это, по-вашему, должно стоить? От скольки? 3.5, от 3... 2,5, Максим Панов, вы оптимист. Посмотрите на ценники других автомобилей. 8,5. Очень хорошо. Старт цены на первый вот такой действительно большой и действительно народный Volkswagen, потому что он, с одной стороны, простой, а с другой стороны, оснащенный. 2 799 тысяч. 2,8 старт цены. Финиш цены за самую максимальную версию 3,6, 280 сил. И вот это вот весь фарш из ушей. 3 779 000. 2,8 старт, 3,8 финиш. Вот теперь сидите и кумекайте. Как вам такая цена? Обязательно продолжим, а на сегодня прощаюсь с вами. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.